Беларуси тоже состоится конференция, она состоится уже в начале февраля. По белорусским традициям она пойдет пройдется в лесу.
Беловежский путь.
Можете вы его набрать?
Могу.
Набирай. Ух ты, как коротко-то.
В порядке рекламы. Спасибо. Очень короткое имя. На самом деле достаточно набрать просто LWE.org. Вот, если есть желающие приехать, то конференция состоится 10-12 февраля, а вот доклады принимаются до 6 февраля. Для нас это большое достижение, поздний срок приема докладов, тезисов точнее. Вот, поэтому желающие, пожалуйста, присылайте. Публикация в летнем сборнике. Конференция с 2012 года, начиная, проводится дважды в год. В первых числах июля и теперь вот еще близко к середине февраля. И в общем сборнике, соответственно, будут напечатаны материалы. Ну а сейчас я позволю себе перейти к теме, собственно, доклада. Он касается, да, очередных экспериментов над подопытными кроликами. Вот, если мы это, да, которые студенты. Тема доклада называется, да, «Оценка эффективности управления окнами в современных графических оболочках». И если мы перейдем к следующему слайду, то сразу станет понятно, с чем это связано. В общем, последние 30 лет на операторских рабочих станциях царила так называемая метафора рабочего стола. Ну, если очень коротко напомню, что экран монитора это как бы поверхность стола, письменного условно. На нем располагаются разные объекты, папки с документами, отдельные документы. Вы открываете документ, разворачивая его в окно, вспомогательное приложение и средства интеграции с оконным интерфейсом. Ну и наиболее заметное средство интеграции с оконным интерфейсом, с которыми пользователь все время имеет дело, это док-панель, которая появилась исторически первой. И где-то в 90-х годах практически почти повсеместно сменившая ее панель задач. И надо сказать, что до недавнего времени попытки сменить парадигму предпринимались, такие интерфейсы получали название так называемые Post-DM Interfaces. До мейнстрима они никогда не доходили. По очевидным причинам. Не было веской причины использовать некую Post-DM интерфейс. И не было существенных преимуществ, а чаще всего были недостатки. Специалисты в разработке интерфейса очень хорошо об этом знают. Недавно все изменилось. В 2011 году мейнстримное сообщество разработчиков, фирмы в том числе, скажем так, мейнстримные графические оболочки стали проявлять острые признаки перехода в стадию Post-DM. С чем это было связано, как ни странно, все-таки в первую очередь с популярностью планшетов. Емкостной экран накладывает дополнительные ограничения на или дополнительные требования на элемент управления. Во-первых, они должны быть крупными, а во-вторых, некоторые из ставших привычными элементов на сенсорном экране неудобны. При этом, если кому-то удастся создать графическую оболочку, одинаково приемлемую для управления классического управления мышью и для сенсорного управления, понятно, что так, разработчик такой оболочки всех победит, и создаст новый тренд, который, может быть, еще лет 30 продержится. Поэтому всем очень хочется. Казалось бы, не так много для этого нужно. Увеличить элементный интерфейс, причем это как бы нагрузку на пользователя заодно снизит. Помните, второй гном годами выбрасывал все, что мог из интерфейса своих приложений. Четвертый KDE, в общем-то, тем же примерно занялся. В плане эргономики все должно от этого выиграть. Кажется, достаточно изменить только какие-то незначительные элементы, с которыми мы плохо взаимодействуем на сенсорном экране, и наступит счастье. Ну и вот 11-й год. Мы все, весь 11-й год мы все ругаемся. А, собственно говоря, тема доклада – это некое тестирование, которое мы провели в студенческой лаборатории микро- и миди-эргономики Брестского технического университета для того, чтобы как-то количественно оценить, во что конкретному пользователю выливаются предлагаемые модификации. Ну, модификации вы сами знаете какие. В первую очередь жертвой становится панель задачу. Ее или совсем убирают, или заменяют док-панелью, потому что она крупнее, пальцем легче попадать. Поехали на следующий слайд, пожалуйста. Вот в рамках студенческой лаборатории была разработана система тестирования оконного интерфейса. Не написано программная система, просто система тестирования эффективности, наверное, правильнее сказать, оконного интерфейса, что собой представляет программная часть. Два простеньких приложения ГТК, в которых пользователям предлагается в одном выбирать случайно генерируемые числа, через буфер обмена копировать и в другое окно их, соответственно, вставлять. В данном случае под этим действием понимается некая рутинная операция, которую надо делать много раз. Кроме того, окна этих двух приложений, тут плохо видно, снабжены еще кнопкой. В одном кнопку нужно нажимать, чтобы получить следующее число, в другом кнопку ни в коем случае нажимать не нужно. Она нужна для запутывания пользователя, для того, чтобы хоть какая-то мыслительная деятельность немножечко... Что помимо программной части? Ну, во-первых, датчик частоты сердечного ритма, частоты сердечных сокращений, который при этом одевается на пользователя, для того, чтобы фиксировать, какая же все-таки нагрузка-то в процессе работы. Кроме того, вариант выбора манипулятора. Ну, понятно, что мышь — это то, что нас интересовало более чем все остальные, но из-за некоторых особенностей, которые я потом упомяну, тестировались тачпад и трекбол. Собственно говоря, журнал, в котором фиксируются ошибки пользователя. Пожалуйста, следующий слайд. Тестирование состоит из двух этапов. Первый этап. Два окна. Как я уже сказал, дается фиксированный промежуток времени, реально 5-минутный промежуток выбран, в который оператор должен скопировать максимум чисел. Ему не говорят, говорят в смысле, ну ты сильно можешь не спешить, просто копируй, но инстинктивно он все равно старается сделать это быстрее. А вот кто больше? Опять же, да, кстати, под опытными кроликами были, как я уже сказал, преимущественно студенты и часть участников летней конференции ЛВЕ, которых мы поймали, посадили за тачпад и дополнительно протестировали. Вот, за что им спасибо. Этот этап позволяет протестировать эффективность управления окнами при переключении одноокнных приложений. Да, забыл сказать, клавиатура не используется по условиям эксперимента для переключения между окнами, потом еще объясню почему. Следующий слайд покажет нам второй этап. Почти то же самое, только одно окно-источник, N, ну реально 3 окон-приемников, и в окне-источнике еще указывается, в какой из окон-приемников нужно копировать числа. Во-первых, это усложняет несколько задач, во-вторых, к сожалению, это будет видно по результатам, при работе с многооконным приложением часть графических оболочек начинает вести себя гораздо хуже. Поэтому второй этап также очень важен. Три графических оболочки, с которыми мы поработали, это следующие три слайда. Во-первых, классическая метафора рабочего стола, в качестве которой был взят PDE. Ну, удобная большая панель задач, в частности, повлияло на выбор. Использовался 4.6, 4.7 ничем не отличается. Не знаю, может быть, на днях вышедший 4.8, чуть-чуть управление окнами поменяется, но базовое все равно. В данном случае он не как инновационная оболочка служит, а в качестве reference point. Следующий слайд — это будет режим обзора GNOME Shell. Все его знают, но в двух словах, на всякий случай, напомню. Суть в том, что в момент работы с приложением никаких элементов управления окнами, переключения окон вообще нет. Когда пользователь загоняет указатель в левый верхний угол экрана, появляется вот это с миниатюрами всех окон. И следующий слайд, вторая инновационная, так сказать, графическая оболочка, которую мы протестировали, это, да, я вижу, люди смеются, это Unity. Во-первых, вертикальный док. Это позволяет нам охватить заодно Windows 7 и Mac OS в какой-то смысле функционал, который понятно. Во-вторых, то, что здесь сфотографировано, очень похоже на режим обзора, но разница в чем? Если у вас многооконное приложение, первый раз, когда вы щелкаете по его иконке в доке, вы получаете последнее открытое окно, а когда вы щелкнете по иконке в доке второй раз, вы получите вот уменьшенный этот режим обзора, где окна только этого приложения. Короче, кошмар. Поехали дальше.
Еще одну.
Да. Результаты моделирования. Ну, прежде чем тестировать на людях, хотелось убедиться, что это не очень опасно. Ну, а если серьезно, то хотелось, по крайней мере, знать, чего можно ожидать. Поэтому было взято самое простое из более-менее работоспособных уравнений, определяющих скорость перемещения выше закона Фитца. Можно сильно не вдаваться в подробности. Суть в том, значит, что скорость перемещения прямо пропорциональна, или время перемещения указателя до объекта прямо пропорционально площади объекта, обратно пропорционально расстоянию. И коэффициенты А и Б некие, это скорость, короче говоря, параметры конкретного оператора и конкретной мыши. По скорости чисто вот расчетной, в первом этапе должна была лидировать Unity, потому что расстояние до панели меньше, однако, чуть-чуть. Значит, на втором месте Gnome Shell, на втором месте KDE. И на третьем месте должна была находиться Gnome Shell, потому что миниатюры большие, конечно, но до них долго ехать в угол, туда-обратно. На втором этапе KDE должен был показать наилучшие результаты по времени. И оболочка Unity перемещалась на второе место, Gnome Shell стабильно держался на последнем. Не то чтобы это сбылось.
А? Это предположение.
Да, это расчетные данные. Я потом объясню, почему они неверные.
Они да. Работают для стрельбы под оком. Это закон Фитца, он работает, когда пристреливаешь случайно распределенный объект по экрану. Это известно.
Скажем так, если есть версия закона этого, как там его, неважно. Смысл в том, что, в общем-то, закон Фитца, он показывает неплохую корреляцию с действительностью, особенно когда речь идет о разнице между оболочками. Да, время с ним посчитать не очень хорошо, он еще не на слабо тренированного пользователя рассчитан, но для того, чтобы сравнить время одной и другой оболочки, для этого он годится. Поехали на следующий слайд. Измеряемые параметры. Это довольно интересный момент. Найти готовые величины, которыми можно адекватно оценить ту задачу, которую мы исследовали, не удалось, поэтому были разработаны следующие параметры, выбраны. Во-первых, темп прохождения теста. Одна итерация теста — это скопировать в одном окне и вставить в другом. Соответственно, число таких итераций, которые оператор выполняет за минуту. По большому счету, это количество итераций, поделенное на 5. Почему 5-минутный интервал на тест, на отдельный этап теста выбран? Ну, очень просто. Вот то, что делает оператор с этими окошками, это так называемая слабая нагрузка. При этом график роста сердечного ритма следующий. Сначала мы имеем пик, и потом небольшое снижение и выход на стационарный режим. Так вот, за 5 минут мы успеваем выйти на стационарный режим, но монотонность работы на результат повлиять еще не успеваем. Далее. Среднее число сбоев на одну итерацию, средняя длительность сбоя. Это число затронутых сбоем итерации. Рассказываю. О чем речь? Практика показала, что оператору обычно недостаточно совершить одну ошибку. Мы вообще в журнале фиксировали ошибки 4 видов. Пропуск числа, копирование дубликата числа, нажатие на неправильную кнопку и, значит, короче говоря, вставка там, ну неважно. Расклассифицировали на 4 типа ошибки, которые можно вообще сделать с этими окнами, и оператору одну ошибку допустить недостаточно. Он сбился, он их обязательно плодит косяками, группами. Так вот, среднее число сбоев на одну итерацию, это, вот у нас, скажем, есть 15 итераций, к примеру, да, мы количество допущенных сбоев поделили, а вот средняя длительность сбоя, это как долго оператор плодил ошибки, то есть как быстро он сумел вернуться в нормальный рабочий ритм. И, наконец, почему такой странноватый последний параметр напряженность выполнения теста, почему не посчитать просто частоту сердечного ритма, среднюю этим ограничиться? Это интересный момент. В разных оболочках разная скорость выполнения операции, понятно почему. Разная скорость выполнения переключения между окнами. И вот основное действие копирования чисел из буфера обмена в нашем случае, а дополнительное или не основное действие — это переключение между окнами. В ряде случаев такое переключение, такое не основное действие может работать как полезная помеха. Что такое полезная помеха? она снимает частично, уменьшает монотонность работы, частично снимает напряжение оператора, но при этом не успевает сильно ухудшить скорость его работы. То есть вопрос баланса. Не основное действие, не сложное. Если оно удачно по длительности или по проценту, который оно занимает в общей работе, удачно совпало, то с одной стороны, оно оператора не перегрузит, он не будет от него уставать. Он будет, выполняя это типовое действие, чуть-чуть расслабляться, но при этом оно не слишком длительное, чтобы он ничего не успевал сделать. Мы посмотрим, какая оболочка соответствует вот этому параметру лучше всего. И поскольку вот это вот не основное действие, предполагаемая полезная помеха, разный процент в разных оболочках занимает, то очень хотелось получить интеграцию нагрузки, интегрированный параметр нагрузки на пользователя, который бы абстрагировался от разного процентного соотношения основного действия и не основного в разных оболочках. Поэтому долго думали, соорудили напряженность выполнения теста, синтетический параметр, среднее за 5-минутный интервал число сердечных сокращений на одну итерацию в конкретном тесте. Ну, не буду вдаваться в подробности, смысл я объяснил. На следующем слайде у нас... Сейчас я сам узнаю, что... О!
Результаты.
На следующем слайде у нас, наконец, результаты тестов. Давайте посмотрим, что получится. На первом этапе мы добавили еще переключение окон по альт-табам, ну, просто для того, чтобы оценить, насколько вообще производительность труда оболочка просаживает, когда мы мышью чего-то в этой оболочке переключаем. Понятно, что темп теста с переключением с клавиатуры максимальный. Это белый столбик в левой диаграмме. Понятно, что нагрузка на пользователя тоже максимальная, и слава богу. Если бы это было не так, выяснилось бы, что от оболочки пользователь устает больше, чем от основной работы. И очень большое, очевидно, количество сбоев, и длительность сбоя, заметьте, тоже максимальная вообще. Поэтому, когда нам говорят, что вообще-то вот сосредоточиться на конкретной работе, убрать с экрана все дополнительные элементы, вот чтобы ничего кроме вот конкретного рабочего окна программы не было, что это хорошо. Не всегда это хорошо. Поехали дальше. Что интересно КДЕ, то есть классическая панель задач. Ну, во-первых, если брать только оболочки, где управление выполнялось мышью, переключение между окнами, оптимальная, максимальная скорость выполнения теста, минимальный панель задач, да, минимальная нагрузка на оператора, то есть идеальная полезная помеха. Но, правда, достаточно большое количество сбоев, хотя сами по себе сбои, ну, не очень длительные. Интересно другое. Интересно, что Unity, которая по расчету обещала быть самой лучшей, дала, во-первых, минимальную скорость, то есть минимальный темп выполнения теста. Во-вторых, очень большую нагрузку на оператора при этом минимальном тесте. То есть, чем он вообще занимается, непонятно. Он с Unity сражается. В-третьих, ошибок, правда, было меньше, да, и сбоев. Но это просто потому, что он в основном занимался несложным делом. Gnome Shell. Ну, что тут можно сказать? Среди оболочек вторая по величине скорость. В общем, неплохие параметры, да? Максимальная нагрузка на оператора. Не исключено отчасти потому, что энергичное задвигание указателя мыши в угол экрана вносило свой вклад. И фантастика. Максимальное количество ошибок и максимальная длительность сбоев. Мы, честно говоря, не предполагали, что так получится, но реально, значит, сколько же мы человек протестировали? Полностью протестировали на всех возможных вариантах 22. Короче говоря, достаточно 22 человека, возраст что-то там от 20 до 27 лет. Достаточно репрезентативная выборка. Увы. Причем от пола участника не зависит. Многооконный режим. КДЕ также, да, альтаб в многооконном режиме не использовался, во-первых, потому что, ну, там же еще окно выбирать надо, он уже не становится таким автоматическим. В первом тесте просто рука все время лежала на альтабе, и одно и то же нажатие позволяло переключение окон вообще практически отсутствовала эта нагрузка. Значит, итого. Скорость. Темп выполнения теста максимально в КДЕ с панелью задач. Нагрузка в КДЕ, если видите, минимальная. К сожалению, ошибок и длительность изрядна. Да. Gnome Shell среднее значение скорости, среднее значение нагрузки в многооконном режиме показывает. Ну, у нас миниатюры окон различались сильно, их было невозможно спутать. Там в каждом была большая цифра с номером окна. Именно поэтому миниатюры давали плюс. И это было специально так сделано. Ну, а Unity верен себе. Минимальный темп, максимальное количество ошибок, док и многооконное приложение – это катастрофа. И, соответственно, количество сбоев, нагрузка на пользователя тоже изрядная. На следующем слайде есть еще пару замечаний к анализу результатов. Ну, про полезную помеху я уже все рассказал. Объяснение низкого темпа в Unity. Объяснение 2. Вернее, два фактора, которые, по нашему мнению, вкладываются в это расхождение от расчетного. Во-вторых, точнее, меньшая визуальная разница между кнопками выбора приложений, они, понимаете ли, еще и одинаковую иконку у нас имеют. В док две одинаковых иконки висят, ну, одна выше, другая ниже, местами не перемещается, но все равно чуть-чуть визуальное различие меньше. А во-вторых, это более интересный момент, вопрос кинематической модели костно-мышечного аппарата кисть плечо и плечо. Судя по тому, что нам удалось трясти с медиков, вообще говоря, эффективность перемещения мыши по горизонтали и по вертикали, она не одинакова у среднего пользователя. То есть, если, по идее, если взять, скажем, человека, увлекающегося настольным теннисом, то он должен показать в Unity лучшие результаты. Он лучше горизонтально перемещает мышцу, у него запястье лучше разработано. Да, и предплечье.
А бадминтон?
Лучше медики рекомендуют настольный теннис, там запястье участвует сильнее. У нас таких не было, подопытных. Поэтому вместо этого мы протестировали народ на трекболе и на тачпаде. Там же фактически шарик перемещается пальцами и... Про тачпад тоже все понятно. Там теоретически разрыв должен был сократиться. С трекболом вышла проблема. Нужен пользователь, который, во-первых, имеет более-менее разработанные пальцы, желательно. Во-вторых, уже раньше видел трекбол. Если он раньше не видел трекбол, он, во-первых, несколько минут двигает его по столу, жалуясь, что, короче говоря,
мышка не работает.
Да. Потом уже не двигает по столу, но все равно непрерывно жалуется. Все получается медленно, сердечный ритм нехороший. Я не буду говорить у одного подопытного до каких значений. Не, ничего не говорил.
Там медики появились не просто так ведь.
Довели людей.
Мы никого не довели. Мы никого не довезли. Вот, но в общем... Короче говоря, мы нашли всего несколько человек, имеющих опыт работы с трекболом. У них действительно Unity оказался более эффективным. То есть разрыв сильно сократился. И...
Трекпоинт не пробовали?
Пробовали трекбол и тачпад. На тачпаде разрыв с Unity тоже меньше, но скорость перемещения указателя на тачпаде сама по себе, это не Unity выросла, это все остальное на него просело. Вот, поэтому вертикальный док — это мечта. На широкоформатном мониторе очень заманчиво боковой панелью что-нибудь занять, но до нее, оказывается, тянуться неудобно, черт побери, мыши, по крайней мере. Поэтому боюсь, что в Canonical изначально, мягко говоря, повелись на поводу у специалистов по эргономике, а нас вообще слушать не надо, разработчикам. Вот. Нам, как специалистам по эргономике, очень хочется разработать новую оболочку, но это не значит, что, будучи такой умной и обоснованной, она при этом окажется такой удобной, как мы обещаем. На следующем слайде у нас тут есть пару выводов. Это последний слайд. Ну, во-первых, при работе с единственным приложением в основном все это годится. Ну, рассмотренные оболочки имеются в виду, сами знаете, какие две, да? Во-вторых, Упаси Господи, чтобы это приложение оказалось многооконным, при том, что окна на экране не помещаются одновременно. И, наконец, как ни странно, для многооконных приложений результаты получились более-менее съедобными. При условии, что этих многооконных приложений не меньше трех, тогда в панели задач пользователь путается, а миниатюры ему уже удобнее. И второе условие, да, миниатюры должны быть различны визуально, и главное, что важнее точность выполнения операции, чем скорость. Вот получается, что только в таких условиях можно рекомендовать миниатюры экрана в качестве основного средства переключения окон. Это был последний слайд. Спасибо. Прошу.
Я должен заметить, что нужно было еще попробовать H4, да,
было бы очень здорово, когда нам его дадут, да, кто-нибудь. Или когда мы найдем. Очень не любят люди как-то покупать себе на Атоме планшет. Два с половиной часа работы смущают.
Не обязательно, да.
Как только мы подберем похожее решение на армию, может быть...
Не, можно еще монитор.
Да.
Думаем.
Я прошу прощения, чтобы с арифметикой я так и не смог понять, от какого эффективности выполненной работы, в каком случае вышло. То есть, сколько в результате было проделано правильных действий по каждому из тестов. Так, такие цифры есть?
Такие цифры есть, они просто на слайд не попали.
И?
КДЕ лидируют.
Все-таки
лидируют. Кроме, лидируют для двух приложений.
Да,
в смысле, для однооконных приложений лидируют КДЕ.
Для многооконных там был настолько низкий процент.
Да, на первом этапе КДЕ лидирует, то есть классическая панель задач. Ага. Это, соответственно, и, видимо, XFCE, и, видимо, Windows до семерки.
Ага.
Представителей от Microsoft уже нет. Вот. То есть любая фактически графическая оболочка без выпендрежа и с панелью задач внизу даст наибольший процент правильных действий. Для однооконных приложений. Если окон у одного из приложений больше трех, и ими надо туда-сюда щелкать,
то expose.
Да, то expose.
Это именно по эффективности.
Да.
Если я эту книжку попробовал переключить внимание в фокус с буквы S на букву E в таком положении и с буквы S на букву E в таком положении, в этом положении вышло в полтора раза хуже. Даже без всякого плеча.
Так это глаза.
Просто глазами труднее вертикально.
Так в том-то все и дело, что глазами труднее перемещаться вертикально, а вот плечом наоборот, вертикально перемещаться легче. Точнее, предплечьем и запястьем. Суть в том, что глаза у нас привыкли бегать горизонтально, а вверх-вниз мы меньше натренированы. Может быть, китайцы надо проверить, у кого там столбик письменности. А вот запястье плечо, предплечье, точнее, устроено наоборот.
А у меня нет.
Включено. Есть ли рекомендации, что в дефолтных настройках рассмотренных одной системы является не оптимальным и что нужно...
Ну, на самом-то деле, количество тестов больше. Там у нас незаконченное тестирование по поводу...
И без повода.
По поводу сетевых коммуникаций, точнее, Instant Messenger'ов в этих же графических оболочках, это их вторая слабая... Ладно, не буду в это вдаваться сейчас. По поводу настроек, я бы рекомендовал отключить в КДЕ, если у вас именно КДЕ, на панели задач всплывающие миниатюры окон. Что касается так называемых инновационных оболочек, возможно, имеет смысл попытаться доставить стороннюю панель задач, типа Tilt, например. Многие так, кстати, и делают. Или одного из экстеншенов.
Дим, да. По-моему, нельзя эргономику на однотипных задачах
разбавить. Точнее, речь уж не об эргономике, а эффективности переключения окон. Проблема в том, что когда мы работаем с приложением...
Это уже дискуссия или опрос, Миш?
Да.
Кроме датчиков, речь об ощущении других идеологических параметров.
На самом деле мы считали максимально минимальный усредненный сердечный ритм для каждого пользователя. Далее сравнивали его же конкретные показания в каждой оболочке, и только после этого засовывали вот в этот самый интегрированный параметр, которого на экране уже нет. Почему таким способом? Ну, во-первых, специальное медицинское оборудование надо еще на каждого студента одеть, снять показания. Энцефалограф не использовали.
А сейчас же есть по 300 баксов.
Да, не успели. Не успели.
Были мысли такие, да?
Они остаются.
Потому что видно, что это просто
айтрекинга
бездна такой. То есть айтрекинга нету, зато там меряем.
Ну нет, айтрекинг в данном случае не принципиален как раз. Айтрекер не использовали по другой причине. Айтрекер как раз не использовали именно просто у нас есть отдельная айтрекинговая разработка.
А вот еще пальцы. Маркер на пальце и смотреть, допустим,
проходимый путь. А смысл?
Чем больше он двигается,
тем... А это будет заложено в тейп.
Так, коллеги, это уже обсуждение. Все, спасибо. Значит, 15 минут перерыв начать, последний сегодня. Вот, значит, у нас... У нас не будет доклада Ружникова.